Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. И сегодня мой собеседник — клирик Крестовоздвиженского храма города Екатеринбурга Ирий Дмитрий Ваулин. Добрый день, отец Дмитрий.
Здравствуйте, радиослушатели. С праздником Рождества.
И в эти святочные дни такой ассоциативный ряд есть: святки, Рождество, чудеса. И сегодня мы будем говорить о нашем правильном, неправильном восприятии чудес. Но прежде чем перейти к какой-то теоретической части, мне хотелось бы начать с вопроса. А были ли в вашей жизни чудеса?
Чудо – это то, что, наверное, настигает всякого человека. И вот какая-то вера в это чудо, она была присуща, наверное, из детства, как и всякому человеку. Просто со временем люди как-то перестают в них верить. Но это не значит, что этих чудес становится меньше в жизни человека. Просто он начинает эти факты, какие-то безусловные, бесспорные, но необъяснимые, стараться как-то объяснить. Ну, я в своей жизни не пытался, в смысле, попытки не увенчались успехом, поэтому до сих пор верю в чудо, и чудо, конечно же, есть, надеюсь, и будет.
Давайте разберемся, о чем, собственно, вот мы сегодня будем разговаривать. Вот что такое чудо в привычном понимании этого слова? Не в христианском, а в таком житейском, обычном.
Ну, наверное, какой-то исключительный порядок вещей, какой-то неожиданный факт, с которым человек встречается.
Нарушение законов природы, да?
Ну, наверное, какая-то вещь непривычного порядка. И даже тут не нарушение законов природы, наверное, то, что не свойственно в ряду жизни конкретного этого человека. И чудом человек может воспринять, подарок, случайного человека, или просто какой-то акт внимания может стать действительно чудом, которое меняет жизнь человека. Поэтому это, наверное, даже не искажение какого-то естественного хода вещей, а просто то, что выпадает из ряда жизни конкретного данного человека.
То, о чем вы говорите, как мне кажется, больше, наверное, свойственно людям верующим так воспринимать. Вы говорите, подарок, который не ожидал, какое-то событие. Вот в таких, вроде бы, для постороннего взгляда вещах обычных или просто хорош. Повезло, как говорят люди, да, повезло. А верующий человек в этом видит чудо. Часто можно такое слышать, что не должно такого было случиться. По всей логике событий не должно было, а случилось. И я в этом вижу промысел Божий, вижу чудо. А со стороны человек, далекий от церкви или просто такой скептически настроенный, слушает и думает, надо же, эти верующие, везде они чудеса найдут. На самом деле, что такого?
Мне, наверное, трудно уже говорить со стороны неверующего человека, да, 20 лет осознанно живя в традиции, наверное, мое восприятие чуда стало просто частью какой-то органической жизни. Наверное, вы предложите нам поговорить о каких-то чудесах естественных людей.
Как мне кажется, все-таки это определение, оно для житейского восприятия чудес, оно все-таки подходит. Чудо – то, что нарушает законы природы. Это еще в XVIII веке шотландский философ Дэвид Юм так сформулировал. И, в общем, мы к этому и привыкли, что это так. Но чем больше развивается наука, человеческое знание, тем меньше люди склонны в таких вещах видеть проявление чего-то божественного. То есть мы понимаем, что еще не то, что 100 лет назад, а еще 30 лет назад, увидев, как человек идет по улице с какой-то коробочкой около уха и разговаривает с человеком, который на другом конце планеты, большинство людей восприняли бы это просто как чудо из чудес. А сейчас это наша повседневная жизнь. Точно так же хрестоматийный пример с электричеством, которое как чудо восприняли бы наши доисторические предки или даже люди средневековья, и то, что стало нашим повседневной нашей жизнью. Да? И точно так же сейчас. Вот верующий человек говорит неверующему, рассказывает ему, а вот ты знаешь, вот такое вот я видел, там, не знаю, вот была служба, и вдруг смотрим, выходим из храма, а прямо над храмом радуга, причем она вот так вот аккуратно прямо над храмом, прямо над крестом или даже там каким-то полукругом. И вот она все время, пока шла служба, она была, а потом она пропала там и так далее. И неверующий человек так скептически смотрит, говорит, ну радуга, ну что, ну над храмом. Ну, наверное, это связано с какими-то явлениями, там, не знаю, металл там наверху на куполе каким-то образом там взаимодействует с атмосферой и так далее. Это все явления, которые пока еще наука вот так четко сразу объяснить не может, но наверняка через 10-20 лет все это будет объяснимо. Поэтому ну какое же это чудо? Это не чудо, это просто нечто неизведанное. Вот как мне кажется, вот это обыденное понимание чуда. А вот христианское это чудо, оно чем отличается от вот этого обыденного понимания?
Ну, таким эталоном вообще всякого чуда, да, является евангельская история. И там, где Христос дарует исцеление хромому, слепому, бесноватому человеку, вот все это принято называть евангельскими чудесами. Но есть общий момент во всех этих чудесах. Они всегда имеют личностный акцент. Они всегда направлены к человеку или к окружающим людям, которые являются свидетелями этого чуда, и служат к тому, чтобы сердце человека наклонилось к Богу, стало прислушливо к Богу. И, собственно говоря, ценность чуда заключается не в его функциональной реализации, а в том, что стоит за ним, или в том, кто стоит за этим чудом. То есть эталоном евангельского чуда в данном случае является Христос. И все евангельские чудеса направлены исключительно на то, чтобы в человеке родилась безусловная вера в Божество Христа. Собственно, и мы, говоря на русском, а еще немножко пораньше на славянском языке, да, на языке равноапостольных Кирилла и Мефодия, которые создают русский язык, фиксируют его с единственной целью передать вот эту перспективу Евангелия славянским народам. Они берут как раз вот это этническое выражение, ну, как мы уже услышали эту формулировку, да, сверхъестественного явления, вот наши прадеды выражали это словом «чу». Вот. И в евангельском тексте вот это знамение, откровение, которое по-гречески именно так, скорее всего, бы и должно звучать, в славянском начинает звучать как «чудо», как явление сверхъестественного порядка. Но еще раз повторюсь, что смысл не в его функциональной реализации, а в том, кто за ним стоит, за этим чудом. И, собственно говоря, к чему нас это чудо обязывает, к чему оно нас поворачивает. Вот это, наверное, основной вопрос, который должен задаваться и верующим, и неверующим человеком. Не проходи мимо. Не проходи мимо, будь внимателен, да, ведь вот если мы будем последовательны и поступательны, что-то в твоей жизни совершило скачок, встало на какой-то другой уровень, пускай на немного, пускай это какой-то ничтожный временной промежуток, но это случилось с тобой. Какой в этом смысл? Отдай себе отчет. Наверное, это вот и есть то, почему эти чудеса происходят в нашей жизни. И неважно, это светящийся металл, да, или мобильный телефон в твоей руке. Вот. Мы просто должны учиться эти чудеса осознавать, принимать и соотносить со своей жизнью.
И даже в Евангелии есть ситуации, когда люди были свидетелями чуда или даже так скажем, субъектами чудотворения, и тем не менее ничего в их жизни не изменилось. Это рассказ там о исцелении прокаженных, и потом уже понимаем, что свидетелями исцелений, свидетелями чудес были многие сотни людей в Палестине, тем не менее обратились ко Христу какие-то там проценты, небольшие совсем. То есть человек может видеть чудо, Господь может ему дать быть свидетелем чуда, но в нем может ничего не измениться. Но ведь Господь знает сердце человека, Господь знает, что на этого человека может повлиять. Почему же вот Господь пытается чудесами на человека влиять, если эти чудеса никакого воздействия на его душу не оказывают? Зачем тогда эти чудеса?
Ну, во-первых, как бы сам факт чуда находится в каком-то временном контексте. И если не все люди за время евангельской истории обратились ко Христу, то многие по факту распятия и воскресения Христа были обращены апостолами. Если бы это было не так, откуда бы взялись там 5000 человек после первой же проповеди апостола Петра? И это не единственный прецедент вот таких массовых обращений тех людей, которые были свидетелями этих евангельских чудес, которые совершал Христос. И, собственно говоря, и чудеса, откровения, да, которые простираются во всей истории человека, они никогда человеческую волю-то не надламывают. Они дают человеку, ну, если хотите, они дают некое семя, которое в свое время должно принести какой-то плод. И здесь и говорится о том, что человек не должен быть только в потрясении или в изумлении от этого чуда и в силу этого изумления, да, что-то менять. Как раз говорится о том, что вот эти чудеса должны сеять какое-то семя, которое будет органически развиваться в жизни человека и приведет его к осознанию вещей, ну, вот этого откровения. Когда человек действительно скажет свое «да», скажет, что он действительно принимает и соглашается с этим безусловным откровением, когда он своей доброй волей будет уже носителем этого откровения, как свидетель о нем, не просто как изумленный человек, рассказывающий о каком-то случае исключительного порядка, а когда он этот случай вот включит свою жизнь и будет его транслировать уже для других, как случай, изменивший его собственную жизнь.
Да, вопрос, вытекающий из всего того, что вы говорили до этого. Вера от чудес или чудеса от веры?
Я думаю, что здесь справедливо и то, и другое, как бы, заявление. Дело в том, что для верующего человека чудеса не нужны. Он живет вот этим чудом, если хотите, он им дышит. Как раз...
Мы включены в его повседневный график.
Да. Чудеса нужны, скорее всего, для человека неверующего, потому что вера обретается через чудо. Но никогда верующему человеку не нужны чудеса для доказательств. Вот, он сам в этом чуде, он к нему причастен. Поэтому, наверное, это вот, отмечать это чудесное явление свойственно человеку, который еще на пути к вере. Человек, который уже верующий, просто принимает это чудо как норму своей жизни.
Просто вот это евангельское повествование о том, как Господь не смог в определенных местах совершить чудеса и не совершил там чудес по неверию их. И часто, когда люди вот эту фразу читают, они так и рассуждают, что для того, чтобы совершилось чудо, это Евангелие утверждает, нужна вера. Значит, соответственно, когда мы видим, что с человеком нечто произошло, мы можем сделать вывод, что это некий психический процесс. Ну вот, что касается исцеления, предположим. Вот человек настолько поверил, настолько сам себя убедил, что произошло какое-то явление, которое медики пока объяснить не могут, но вот в его организме произошел некий переворот в результате этого самовнушения, этого шока, этого потрясения, этого непонятно чего, да. И человек исцелился от неизлечимой болезни, или там, возможно, его болезнь была следствием, опять же, каких-то психических изменений, и вот в результате соприкосновения с чудотворной иконой или молитвы, или там прикосновение к святыне какой-то, человек исцелился исключительно вот за счет самовнушения, такой эффект плацебо. Да? Как вот, вот это вот можно прокомментировать? Может ли такое быть в принципе? Бывает ли такое?
Может, и сколько угодно.
А как это отличить-то? Истинное чудо от такого?
Ну вот, наверное, свидетельством-то и истинного чуда и служит не просто вот какое-то сиюминутное соприкосновение, сиюминутное изумление или сиюминутный эффект. А свидетельством настоящего чуда, не только действительного, да, но и действенного, служит изменение жизни человека в контексте, вот, в направленности приятия, ну, веры, наверное, да, когда он веру делает, видит свою жизнь в этой вере, начинает ее открывать через призму веры. Вот это, наверное, и есть как бы свидетельство настоящего чуда. Чудо не изумление, а чудо действительно обращения, когда человек включается вот в это действие и действительно становится носителем этого чуда. Не просто вот случайным свидетелем, да, вспышки какой-то, а вот он его даже способен транслировать, как-то передавать им, делиться.
То есть, если его исцелили, он должен получить способность исцелять самому? Или что вы имеете?
Наверное, здесь предмет исцеления, опять же, некий функционал. И в чем будет заключаться трансляция с его стороны, ну, опять же, мера его веры, может быть. Действительно, ведь Христос и дает своим ученикам власть и исцелять, да, и благовествовать, то есть дарить благое слово, да, дар смыслов, которые они разносят по всему миру. И, собственно говоря, исцеление бывает ведь различное, бывает физическое исцеление, а бывает, когда человек все расставляет на свои места. И так это у него хорошо получается, что все окружающие его люди настолько вдохновляются его примером, настолько становятся, ну, в каком-то смысле изумлены, да, тем изменением. Ну вот в моей жизни встречался человек, брат которого поверил в Бога. И вот настолько было глубоко изумление семьи этого некогда неверующего человека, что вот они во всеуслышание говорили: ну вот что случилось с вашим родственником, там, с твоим братом? Он говорил: он изменился на 500%.
Понимаете? Семья-то была верующая?
Семья была тоже неверующая. То есть вот изменение настолько было глубокое, коренное и потрясающее, что никто не мог отказаться от этого чуда. От того, что действительно что-то с человеком произошло на такой глубине, что вот при всех каких-то там внешних раздражителях, влияниях, просто было невозможно, в пять раз невозможно то, что произошло с ней. Вот. И поэтому вот этот момент именно обращения как следствие чуда является, наверное, свидетельством истинного чуда, которое приходит в жизнь человека.
Дмитрий, а как бы вы могли объяснить вот такое вот различие, так скажем, ну, в психологических типах, может быть, верующих людей? Вот иногда мне от многих людей приходилось слышать, и от священников, люди говорят странно, говорят, вот в моей жизни ничего такого вот не случалось. Никакие, вот почитаешь, говорит, кого-нибудь там, и видения, и чудеса, и вещи, и сны, и какие-то невероятные случаи тут в моей жизни. Ничего такого не было, никаких таких вот невероятных явлений, о которых можно рассказывать. А послушаешь другого человека, так его жизнь просто непрерывная цепь каких-то чудесных явлений, именно таких вот поражающих воображения, что называется, о которых можно писать рассказы, целые книги, о которых можно рассказывать на каждом углу и таким способом пытаться обратить людей к церкви. Это два таких психологических типа, что называется, оба имеющих право на существование. Это какие-то этапы в жизни верующего человека? Или это вообще связано просто с темпераментом? Или как? Как вот по-вашему?
Я думаю, что это все имеет место быть и, так скажем, в свое время, на своем месте, наверное, свойственно любому человеку. Просто вот я думаю, что и в том, и в другом случае должно оставаться пространство для какого-то диалога, для дискуса, да, что вот твоя жизнь и твой опыт, как бы он исключителен не был, вот, он не может претендовать на всеобъемлющую вот какую-то перспективу, да, что вот только так и никак иначе у всех остальных должно быть. Да, то есть вот не должно быть из твоего жизненного опыта, если возникает какой-то авторитаризм, вот, то тут ты где-то заблудился. А то, что есть вот, ну, какое-то, так скажем, нечувственность, да, вот, каким-то таким вещам, или наоборот, исключительная чувственность, я думаю, что это всецело какой-то естественный порядок вещей в жизни человека, какая-то, ну, заданность, приобретенность, в том числе и какими-то поколениями людей, которые предшествовали рождению и жизни этого человека. Но дело не в совокупности тех задатков, да, которыми человек приходит в этот мир, а с тем, как он ими воспользуется, как он реализует их. Ну и вот говорю, что для меня всегда показательно вот пространство какого-то диалога, насколько человек готов слышать и слушать другого при всей уникальности или наоборот обыденности, да, своего жизненного опыта.
Ну, люди, которые очень доверяют чудесам, обычно не очень любят слушать, когда им говорят, что вот святые отцы, например, предпочитали такую позицию, что лучше не довериться какому-то чуду, чем, наоборот, полную веру ему дать.
Ну, еще раз как бы сакцентирую внимание, что эталоном для нас является евангельское чудо. За евангельским чудом всегда стоит Христос, живой Бог, личный Бог. И здесь, конечно же, вот сам факт чуда, он еще не определяющий в жизни человека, то есть он не постулирующий его, а всего лишь призывающий человека на каком-то этапе сакцентировать свое внимание, чтобы продолжить, ну, допустим, свое движение к каким-то духовным магистралям. Но дорожный знак, да, придорожный знак, это же не вся дорога. Вот. И если я в изумлении застыну перед этим дорожным знаком и буду создавать помехи для движения, то это грозит просто катастрофой не только для меня, но и для остальных участников дорожного движения.
Тем более, что ведь если человек приходит в церковь, ведомый вот каким-то восхищением перед некими чудесами, свидетелем которых он был, то ведь он очень может и легко уйти из церкви тоже за чудесами, потому что чудеса, они могут быть в любой религиозной традиции. И копаться уже в источниках этих чудес – это дело сложное, и это уже как бы из другой оперы, другая тема для разговора. Но тем не менее, у католиков чудеса, если говорить о христианских конфессиях, ну, может, у протестантов поменьше, я так думаю, чудес. А вот и у буддистов чудеса, и где угодно их можно найти. Я уж не говорю про индуизм, где там сплошные чудеса каждый день. И человек видит такие чудеса, думает, так там-то чудеса круче и интереснее, и разве это не доказывает истинность традиции? Ведь как часто от верующих людей можно услышать, что я вот все объясняю своим вот, там, друзьям неверующим или родственникам, объясняю им, что как же вы можете не верить, когда вот благодатный огонь сходит, разве это не доказательство того, что православие – это истинная религия? Как вы можете после этого еще не верить? То есть вера как основа, то есть чудеса как основа веры подается. Если вы уверуете в это чудо, значит, вы уверуете в истинность традиции. А как же быть вот с чудесами в других религиях при этом? Как их объяснить вообще?
Ну, опять же, нужно ли объяснять чудо? Как бы, тут, наверное, важна вот эта позиция отцов, да, лучше не довериться, да, чем вериться и быть как-то прельщенным, обольщенным, изумленным остаться, да, в конце концов. Потому что, опять же, чудеса – это некие указатели, некие как бы знаки препинания в предложении, да, которые ведут нас к определенному смыслу. Если мы все эти смыслы только к знакам препинания будем сводить, нам никогда не прочесть не то, что там текста, да, но и самого предложения. Мы можем просто там застрять и в изумлении смотреть на точку, точку, запятой. Поэтому оценкой, опять же, чуда является вектор, к чему оно располагает человека. Вот. Дает ли оно место вот, какой-то тихости, да? Оставляет ли это чудо человека в покое, как, допустим, евангельские чудеса, Христос, опять же, всегда оставляет человека свободным. Он не насилует его этим чудом, не вяжет его по рукам и ногам и на аркане не ведет за собой в Царствие Божие.
Ну, как многие атеисты иногда говорят, да, вот явился бы мне Господь, вот прямо вот сейчас тут в громе и молнии, что называется, вот я бы поверил, да.
Ну, вот как раз это немножко нечеловеческая перспектива, ведь эти же люди, наверное, бы как-то вот стали защищать свои права, свое достоинство, да, претендуя на него. Вот. И поэтому Бог, ну вот в одном из текстов Священного Писания, в книге Откровения говорит: «Сей стою у дверей и стучу, и тот, кто откроет, к тому войду и буду с ним обедать».
То есть
не взломаю дверь с ОМОНом, да, и во что бы то ни стало, не застану тебя. Вот я стою и стучу, говорит Бог. И, собственно говоря, вот это очень понятная вещь для человека веры. То есть он откликается на это чудо. Он, еще раз повторюсь, не только действительно переживает, но он действенно к этому чуду обращается, располагается и как-то и свою волю наклоняет, вот, принимает это чудо в свою жизнь. Ну, собственно говоря, любое чудо должно оставлять человека свободным, вот, с его изумлением, с его каким-то потрясением, и позволить человеку самому дать ответ на происходящую действительность, реальность, какой бы изумительной она ни была.
Вот люди, которые требуют в своей жизни чудес, мне кажется, это можно сравнить, вот как в Ветхом Завете часто сравнивается человеческая душа с невестой, а Господь с женихом. Можно это сравнить с тем, как если бы девушка требовала, чтобы ей только дарили подарки, возили на красивых машинах, на курорт, заваливали бриллиантами и так далее, да, бриллианты лучшей подруги девушки. Но любви ей было бы никакой не надо от жениха, вот нужны только подарки. А никаких чувств между ними нет, и к чему тогда, спросим мы, все эти подарки, если нет никаких чувств? А если чувства есть, то даже там букетик полевых цветов для человека уже подарок, уже чудо и уже рад.
А представьте, как тяжело быть оригинальным на протяжении 30 лет совместной жизни, каждый день.
Так вот, встает еще такой вопрос. Скорее преобладает в людях в нынешнее время не маловерие, не недоверие к чудесам, а скорее какая-то обратная такая проблема. Это вера во все подряд и вера в любые чудеса, любого, так сказать, происхождения, любого источника. Вот по опросам выясняется такая вещь. Вот летом 2012 года был опрос. Вопросы были такие: верите ли вы или не верите в Царство Небесное, верите, не верите в существование ада, верите или не верите в религиозные чудеса, верите, не верите в глаз порчу. Оказалось, что в религиозные чудеса верят 17% опрошенных. Причем очень интересная тенденция. В 91-м году тоже было 17%, а потом пошел скачок, было 22-24, а сейчас опять 17, на понижение пошло. А вот с глаз и порчу верит 21%. И причем это количество, правда, вот тоже с августом 10-го, если сравнить, чуть-чуть снизилось. Но людей, которые говорят, что скорее всего порча существует, аж вообще 38%, больше, чем тех, кто верит в религиозные чудеса. То есть проблема вот такого доверия всему подряд. Вот как к этому относится сейчас церковь? Ведь по большей части вот об этих чудесах идет речь именно в связи с церковью. Вот мироточение икон, вот какие-то чудеса исцеления и так далее. На этом часто делается акцент. И люди, которые вообще интересуются церковной жизнью, они зачастую интересуются вот в большей степени чудесами, какими-то чудесными явлениями, чем духовной жизнью какой-то.
Ну, тут нельзя говорить о том, что, допустим, там, в 10-м году или в 90-е годы, да, церковь верила как-то иначе. И то, что есть все, что угодно, кроме религиозных каких-то чувств, да, кроме чуда, которое стоит за моментом обращения, есть вещи, так скажем, сверхъестественного порядка, и мы не просто в это верим, мы это знаем, да, что духовная реальность раскрывается как и в позитивном смысле, так и в ее негативном смысле. И в этом мире так или иначе она проявляется. Вот что можно говорить о невере, а даже о знании о том, что порча из глаз существует. Но вот для верующего человека всегда встает совершенно другой вопрос. А каким образом ко мне вот все эти действия негативной духовной реальности относятся? И для верующего человека тут встает сразу такая перспектива. Если я с Богом и Бог со мной, то кто против меня? И все эти движения, там, порчи с глаза становятся настолько несущественными, неопределяющими в жизни человека, который по-настоящему выстраивает отношения с Богом, что с ними можно просто не считаться. Ну, а если перспективы Бога в твоей жизни нет, то не знаю, нужно какие-то другие меры предпринимать, да, для того, чтобы эта реальность вдруг неожиданно не вторглась в твою жизнь и не разрушила твое благополучие.
Но ведь и церковь можно воспринимать как инструмент защиты от этой реальности, и не более того, как оберег такой.
Ну, если этим только ограничиться и не перейдет в какое-то пространство межличностных отношений между человеком и Богом, боюсь, что этот инструмент утратит силу. Ну, вот человек, который прибегает к нему и даже временно он ему помогает, но вот за этим чудом стоит что-то большее, отношение с Богом.
Вот в 99-м году в Русской Православной Церкви была даже создана экспертная группа по изучению чудес, потому что какой-то действительно был вал такой сообщения о чудесах, и в эту группу вошли ученые-естественники, в том числе там физики, химики, и возглавил геолог Павел Флоренский. Было проанализировано около 1000 информационных сообщений, группа побывала во многих местах предполагаемых чудес, провела десятки биохимических экспертиз, и подавляющее число чудес не выдержало проверки. Говорят, что в дореволюционное время проверка также всегда осуществлялась. Икона, допустим, мироточащая, печатывалась на какое-то время. Более того, я читала, что прежде всего на место предполагаемого чуда не какие-то церковные комиссии приезжали, а полиция, которая, опять же, проверяла, так сказать, своими методами действенность, недейственность этого чуда, или оно рукотворное, или оно от Бога. а потом уже комиссия решала. Но вот как по-вашему, нужны такие проверки, нужны такие удостоверения? Или вот люди верят, и пусть эта вера приведет их действительно к Богу, что в этом плохого?
Поскольку мы в какой-то социальной действительности живем, да, и есть определенная реакция, да, верующих и неверующих людей, то мне кажется, что вполне допустимы такие вещи, как свидетельство внешних людей, да, так скажем, никоим образом не связанные с какой-то религиозной традицией. Но здесь тоже необходим, наверное, какой-то такт с их стороны, да, то есть вот я, допустим, как геолог, да, или как биолог, говорю вот о том-то, том-то и том-то, да, не вторгаясь в пространство там, к чему это обязывает религиозное чувство или еще что-то. Я просто вот свидетель некоего факта или его отсутствия. Вот, для того, чтобы вот этот общественный резонанс имел, ну, действительно какое-то объективное приложение, да, в том же обществе, в котором он не преминул появиться. Поэтому я думаю, что это вполне как бы такая нормальная вещь среди людей. И в данном случае я думаю, что это такой, опять же, такт по отношению и к верующим, и к неверующим в данном случае как бы имеет место быть.
Отец Дмитрий, что бы вы могли сказать, какие советы дать людям, вот, которые в своей жизни столкнулись с неким, по их мнению, сверхъестественным явлением. И это сверхъестественное явление, оно вот именно произошло с ними уже, что называется, в ограде церковной. Это некое видение, это некий чудесный сон, это какое-то вот, как им кажется, совершенно вот сверхъестественное событие, но именно имеющее отношение вот к церкви. Что нужно делать? Бежать, обязательно рассказывать об этом батюшке, рассказывать об этом всем кругом, с призывом восхищаться, как вот такое вот чудо со мной произошло, смотрите все. Либо это сохранить, что называется, в сокровищнице своего сердца и сидеть, думать, для чего с тобой это произошло. Или вообще стараться как-то вот не обращать на это внимания по совету святых отцов, стараться над этим особенно не думать. Или поблагодарить Бога и, что называется, пойти и забыть. Что делать?
Опять же, мы живем в такой глубокой 2000-летней традиции, и мы не первые на этом пути, которые встречаются с таким вопросом. И, допустим, в «Служебнике» это книга, которая предназначена для священнослужителей, которую он непосредственно использует для совершения богослужений. Есть такие приложения, в котором, собственно говоря, вот этот вопрос решается. Там говорится, что если ты за богослужением испытал некое изумление, да, какое-то исступление и в каком-то смысле вышел из себя, да, стал свидетелем чего-то удивительного, исключительного, там говорится очень замечательно и просто. Иди сядь на скамеечку и посиди. Да, то есть вот дай время отстояться, дай время этому изумлению и исступлению отступить, для того, чтобы ты уже вот в каком-то трезвом уме и здравом рассудке мог просто эту вещь как-то оценить, увидеть, ведь большие вещи видятся на расстоянии. Потом, если это Божие чудо, и Бог что-то собирается тебе сообщить, по-настоящему открывается тебе, то это чудо не применет прийти к тебе вновь и вновь. Поэтому ни в коем разе на эти чудеса, на эти изумления не реагировать, не отвечать как в реакции, да, то есть вот что это обязывает тебя здесь и сейчас что-то делать, что-то там, идти всем рассказать об этом, да. То есть ты это должен действительно прожить, не просто вот пережить, как удар электротоком, да, а действительно прожить, восхитить какие-то смыслы происходящего с тобой или, допустим, повторяющегося вновь и вновь в твоей жизни. К трезвости бы всех призвал, всех свидетелей чудес.
Спасибо. Спасибо, отец Дмитрий. Я напомню, что сегодня мы говорили о чудесах с клириком Престовоздвиженского храма города Екатеринбурга, священником Дмитрием Паулиным.
Бог да благословит всех нас быть свидетелями чуда Рождества, повторяющегося вновь и вновь. Надеюсь, не только в эти рождественские святочные дни, но в жизни каждого из нас в любое время и на любом месте.